Николай Свечин. Туркестан. Глава первая. По железной дороге. Лыков с Титусом сидели на диване бок о бок. Они были раздеты до нога, но замотались в простыни. В купе стояла невыносимая жара, усиленная духотой. Открытое окно не спасало, поезд едва тащился по раскаленной пустыне. Напротив друзей расположились их попутчики, тоже задрапированные. Один был негациантом, доверенным Московского торгово-промышленного товарищества. Сутки назад, войдя в вагон, он представился: Степан Антонович Христославников, и тут же сообщил, что везет с собой крупную сумму для выплаты задатков хлопкоробам, а потому просит принять его в компанию. Так безопаснее в незнакомой местности. Негациант был упитанный мужчина лет 50, с редкой бородой и угреватым желтым лицом. Человек он оказался приятный, скромный и молчаливый. Всю дорогу Степан Антонович охотнее всего слушал других, не выпячивая собственную личность. Второй попутчик появился за 5 минут до отправления поезда. Среднего роста, среднего сложения, очень загорелый капитан с анинским темляком на шашке назвался Иваном Осиповичем Скобеевым. Должность у него оказалась интересная — полицмейстер туземной части Ташкента. Старый служака чуть не всю жизнь провел в Туркестане. Для попутчиков он оказался сущим кладом. Капитан знал все и всех в крае и по любому вопросу мог дать квалифицированную справку. Само собой устроилось, что он возглавил компанию. Хваткий, деловой, что называется, себе на уме. Скобеев взял над соотечественниками шефство, опекал, пояснял и помогал. Под его крылом их быт сразу наладился. Лыков с Титусом купили себе 4-местное купе. Этого потребовал управляющий. Прошлой осенью он впервые ездил в Туркестан и рассказал по возвращении всякие ужасы. Закаспийская железная дорога и без того славится большой неустроенностью и очень низкой провозоспособностью. Специфика края делает жизнь пассажиров совсем уж тяжелой. Вагонов первого класса нет вовсе, а люди попадаются разные. Над Титусом расположился богатый сарт. Сарты в императорской России — самоназвание оседлого населения Ташкентского, Ферганского и ряда других оазисов. 5 раз в день он совершал намаз, а перед этим — тахарат, молитвенное омовение. Ночную и утреннюю молитвы сарт творил, не слезая с полки. Там же и омывался. Грязная вода стекала Титусу на голову и заливала постель, но попутчика это немало не беспокоило. Возражения и возмущения он просто игнорировал. Иоанн обратился к оберкондуктору, но тот лишь развел руками. «Ничего не поделаешь, надо терпеть. Все туземцы так поступают». А когда сарт закусывал, то сальные руки вытирал о чрезвычайно грязный и вонючий халат, а объедки кидал на пол. Это длилось 3 дня, пока состав тащился от Узун-Ады до Самарканда. Впечатленный Титус настоял поэтому, что помещаться в купе надо без соседей. В этот раз они ехали вдвоем, пока добровольно не присоединили к себе русских попутчиков. Уйдя со службы, Алексей занимался теперь делами имения. Дача в Арнавинском уезде давала много хорошего леса. Иоанн, управляющий друг, предложил поставлять его в Туркестан. Там шло строительство железных дорог, и требовалось много дерева на шпалы. Единственный рельсовый путь лежит сейчас от Каспийского моря до Самарканда. Но в планах военного министерства продлить его до Ташкента и далее до Верного и сделать ответвление в Кушку и Коканд, да еще соединить в обозримом будущем Ташкент с Оренбургом. Золотое дно, огромная, дорогостоящая работа. Своего леса в Туркестане мало,